Здравствуйте. Сегодня вторник, 17 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На Авдеевском направлении в Донбассе продолжаются тяжелые бои. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, в котором не упоминалась экстремистская группировка «Хамас». Как власти европейских стран относятся к демонстрациям с антиизраильскими лозунгами? Также сегодня.
Но потом начинается очень непростая задача следующих лет. Как передать эту власть в руки палестинцев, которые не будут нам угрожать? Израильтяне недостаточно об этом думают. Они не очень-то, как правило, хотят об этом думать, но жизнь их заставит.
Бывший советский диссидент, бывший вице-премьер Израиля Натан Щеранский о том, что будет после победы Израиля над Хамас. Немного нестандартно построю сегодняшний выпуск «Времени свободы», рассказав в первую очередь о новостях, которые из-за последних событий на Ближнем Востоке отошли на второй план, часто упоминаются только вскользь, но не потеряли своей актуальности. Адвокат Алексея Навального Александр Федулов покинул пределы России, узнав об аресте трех своих коллег Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина по делу об участии в экстремистском сообществе. Судя по всему, арестованным адвокатам в вину вменяется перед дача находящимся за границей соратникам Навального текстов и обращений Алексея Навального, которые публиковались в социальных сетях. Напомню, что созданный Навальным фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией. Сегодня в суде, который рассматривает иск Навального к своей колонии, Навальному было предложено найти себе нового адвоката. Сам Навальный, выступавший по видеосвязи, выражал озабоченность судьбой своих защитников.
Сказал, что он женился. Я не знаю, может быть, у него тоже дети. Ну, то есть, на самом деле, кроме всяких шуток, у одного двое детей, там, беременная жена, у Кобзева трое детей. Это, конечно, просто абсолютное сходство. Но я надеюсь, что адвокатское сообщество как-то не молчит по этому поводу. Что-то они говорят, потому что, это же вообще какой-то демонстративный беспредел просто. Эти люди...
Я им очень благодарен, что они настоящие профессионалы. А второе, что я, конечно, очень переживаю за них и за их семьи, и хочу передать им семьям, чтобы они держались, и они молодцы. И, конечно, очевидно, что мы просто возвращаемся в Советский Союз семимильными шагами, или в Беларусь идем, где, я так понимаю, тоже недавно были арестованы адвокаты политзаключенных. Ну, то есть, это, в общем-то, мы все уже видели, и это абсолютно признаки агонии этой системы, потому что, казалось бы, я сижу в этом своем ЕПКТ, и абсолютно все документы, которые идут от меня адвокатам, цензурируются, перефотографируются, и так происходит уже больше года. Но все равно, и даже вот в этом власти находят какую-то ужасную опасность, настолько большую опасность, что нужно арестовать демонстративно аж трех адвокатов. И, это конвульсия системы, они боятся.
Это был Алексей Навальный. Никаких заявлений в поддержку арестованных адвокатов Навального со стороны российской адвокатуры пока, по крайней мере, не последовало. Добавлю, что за последние дни по административному делу был задержан адвокат Алексей Ладин, защищающий украинских пленных. Адвокату Илье Новикову заочно предъявлено обвинение в госизмене. Адвокат Марк Фейгин объявлен в розыск. На 3 месяца продлен срок ареста сопредседателю движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорию Мельконяку, обвиняемому по статье об организации деятельности нежелательной организации. Пришедший в Басманный суд Москвы поддержать мельконьянца председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский в интервью каналу «Сота» связал жесткое преследование мельконьянца и движение «Голос» в целом с предстоящими в России в будущем году президентскими выборами.
Причины того, что мелконянец оказался в тюрьме, вполне понятны. Еще с 2011 года обозначилось, что у избирателей и у властей интересы противоположные. Избиратели хотят честных выборов, властям честные выборы неудобны. И вот вчерашние выборы в Польше показывают, что может случиться с властями при честных выборах. Это вот и, к сожалению, уменьшает шансы, что власть мелконянца отпустит. Всеми силами стараются не допустить контроля за выборами. Но рано или поздно терпение избирателей лопнет.
Это был председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Совсем недавно, кстати, была отклонена апелляция на продление срока содержания под стражей журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которому в России предъявлено обвинение в шпионаже. Государственная Дума России, как и ожидалось, по фактической команде Владимира Путина взялась за отзыв ратификации договора о полном запрещении ядерных испытаний. Сегодня соответствующий закон был единогласно принят в первом чтении, а спикер Думы Вячеслав Володин обрушился с критикой на американских конгрессменов, призывавших российских депутатов этого не делать.
Наше голосование будет ответом Соединенным Штатам Америки на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности. Вдумайтесь, 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной Думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственности. Цинизм, двойные стандарты полыхают везде от такого отношения.
Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Напомню, что формальным поводом для отзыва России ратификации договора о запрете ядерных испытаний стал тот факт, что США, подписавшие договор, его не ратифицировали. В реальности теперь решение о проведении ядерных испытаний в России зависит только от Владимира Путина. Согласовывать этот шаг с Думой у него необходимости теперь нет. Уже несколько месяцев практически нет никакой подтвержденной информации о судьбе политических заключенных в Беларуси. Ну а главный редактор газеты «Администрация Александра Лукашенко. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук вот так открыто высказывается о понятиях «демократия» и «права человека».
Если вы услышали слова «права человека», после которых идут какие-то рассказы про вашу родину, Беларусь, знайте, этот человек – враг нашей страны. Да. Все. Наши сторонники, эти термины избегают. Она это одно. Второе. Посмотрите, вот сегодняшняя демократия, права человека, я еще раз повторю, и еще много раз буду повторять, это те инструменты, чтобы нас заставить себя чувствовать ущербными. Угу. Как только мы начнем себя чувствовать ущербными, мы становимся уязвимыми.
Это было высказывание главного редактора газеты «Администрация» Александра Лукашенко «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука. А Ильхам Алиев в день 20-летия своего правления в Азербайджане поднял азербайджанский флаг в центре Степанакерта и демонстративно прошел по флагу армян Нагорного Карабаха, видимо, открыто дав понять, что ждало бы армянское население, если бы оно осталось в регионе. Напомню, что число беженцев из Нагорного Карабаха после открытия Лачинского коридора 25 сентября превысило 100 тысяч человек. Практически совершенно исчезла из сообщений западных средств массовой информации, но никуда не делась из реальности и война в Украине. Российская армия по-прежнему обстреливает украинские города. Вооруженные силы Украины сегодня нанесли удар по российским авиабазам в оккупированных Бердянске и Луганске. Командование ВСУ заявляет, что украинской армии удалось отразить первый этап массированного наступления российских войск на Авдеевском направлении, это в Донбассе. О том, что дало возможность противостоять нескольким российским бригадам, рассказывает фронтовой корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Евгения Китаева.
Возможно, здесь был промах со стороны России, со стороны российских военных. Но, как я понимаю, украинская армия была готова к этому удару. Со слов украинских солдат, колонны бронетехники, танки и так далее были замечены не перед линией соприкосновения, а за много километров. За 15 километров они заметили выдвинувшиеся из оккупированного Донецка колонны и уже по дороге начали по ним работать. Насколько я понимаю, и украинские военные это подтверждают, большую часть российской техники, которую удалось уничтожить, атаковали дроны, дроны-камикадзе, другие виды дронов. Военные мне с гордостью рассказывали, что в бронетехнику попадали и реактивные снаряды, а это очень сложно. Это все равно, что стрелять из ружья по авиации, но это удалось. Они уничтожили танк, уничтожили несколько российских БМП. В общем, украинские военные отражали атаку всеми имеющимися в их распоряжении методами. Стреляли из всего, что может стрелять.
Абсолютно из всего, чего могли только стрелять.
Это была фронтовой корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Евгения Китаева. Журналисты BBC и «Медиазоны» из открытых источников подтвердили гибель почти 34,5 тысяч российских военнослужащих на войне с Украиной. Более 4 тысяч смертей приходится на мобилизованных россиян. Реальные цифры российских потерь явно больше, Ну а родные мобилизованных уже больше года назад военных требуют, чтобы мобилизованных отозвали с линии фронта и вернули в подразделение территориальной обороны. Вот такое обращение записали родственники военнослужащих так называемого «Татарстанского батальона».
Мы близкие родственники полка 1234 2-го батальона воинской части 29660 Республики Татарстан. Умоляем помочь и спасти наш татарстанский батальон. Второй год наши бойцы выполняли тероборону на Сватовском направлении. На сегодняшний день большая часть батальона находится на штурме. Остальная часть ждут отправки со дня на день. Они несут колоссальные потери. Каждую минуту приходит сообщение о раненых и погибших. Они не отказываются защищать свою страну, выполнять свой конституционный долг. Мы просим, чтобы приказы Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны Шойгу Сергея Кужегетовича выполнялись. Мобилизованные должны быть в обороне, а не на передовой. Мы надеемся на ваше содействие.
Верните наших мужчин!
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 17 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь о событиях войны Израиля против признанной во многих странах, но не в России, отмечу это еще раз, террористической организации и группировки «Хамас». Ожидающаяся наземная операция израильских войск в Газе пока так и не началась. Раньше говорилось о непогоде, мешающей израильской авиации наносить точные удары по позициям хамасовцев. Теперь наблюдатели считают, что Цахал не войдет в Газу до окончания визита в Израиль президента США Джо Байдена. Этот визит ожидается в ближайшее время. У закрытого на момент записи этого выпуска «Времени свободы» и контрольно-пропускного пункта на границе сектора Газа с Египтом появились большегрузные автомобили – судя по всему, с горючим и продовольствием. Предположительно, они будут пропущены в Газу в обмен на согласие египетских властей пропустить на свою территорию оказавшихся в Газе иностранцев. Ну а Россия на Совете Безопасности ООН безуспешно пыталась провести проект резолюции с призывом к прекращению насилия без упоминания группировки «Хамас». Когда проект резолюции был отклонен, российский представитель Василий Небензя, читая по бумажке заготовленный текст, обвинил страны Запада в провале миротворческих усилий.
Сегодня весь мир застыл в ожидании, что Совет Безопасности сможет предпринять решительные шаги для того, чтобы остановить кровопролитие. Но делегации западных стран поставили на этих ожиданиях крест. Считаем, что сегодняшнее голосование членов Совета Безопасности очень показательно. Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели.
Это был российский представитель в ООН Василий Небензя. Американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд в ответ обвинила в лицемерии Россию, поддерживающую, как известно, довольно тесные связи с политическим руководством группировки «Хамас». Вот что она сказала.
В резолюции не упоминается «Хамас». Нет ни слова о нем. А не осудив «Хамас», Россия покрывает террористическую группу, жестоко расправившуюся с ни в чем не повинными мирными жителями. Это возмутительно. Это лицемерно и непростительно.
Это была американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд. То, что Цахал будет стремиться завершить наземную операцию в Газе как можно быстрее, довольно очевидно. Но процесс послевоенного урегулирования в Газе будет долгим. В интервью «Голосу Америки» бывший советский диссидент, бывший вице-премьер израильского правительства Натан Щеранский так оценил эти перспективы.
Цель – уничтожить Хамас как военный и политический орган, который по существу управляет Газой. Эта цель, я думаю, будет достигнута ценой определенной, безусловно, ценой нашей страны, ценой, к сожалению, со стороны гражданского населения, как бы мы ни старались герцовать винцеты, как бы мы ни создавали специальные виды оружия для предупреждения гражданского населения перед атакой. Ясно, будет много жертв. И мы надеемся, что подавляющее большинство террористов Хамаса будет уничтожено. Я думаю, это займет 3-4 недели. Мы не можем позволить себе более продолжительные войны, поскольку мы мобилизовываем, вы знаете, за 2 дня было мобилизовано 300 тысяч человек, сейчас уже пришло 350 тысяч человек, то есть пришло больше, чем мобилизовали. 3-4 недели уйдет на то, чтобы устранить Хамас от управления Азой и по возможности уничтожить можно больше из них. Но потом начинается очень непростая задача следующих лет. Как передать эту власть в руки палестинцев, которые не будут нам угрожать? И это большой вопрос, я думаю, что пока что еще израильтяне недостаточно об этом думают. Как показывает опыт прошлого, мой личный опыт. Они не очень-то, как правило, хотят об этом думать, но жизнь их заставит.
Это был бывший советский диссидент, бывший вице-премьер израильского правительства Натан Щеранский. Интервью с ним записал корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович. События на Ближнем Востоке в последние дни спровоцировали во всем мире демонстрации как в поддержку Израиля, так и пропалестинские акции, участники которых нередко открыто выкрикивали антисемитские лозунги или держали плакаты с надписями «В поддержку жестоких убийств хамасовцами израильских мирных жителей». Британский премьер Риши Сунак, с самого начала войны заявивший о полной поддержке Великобритании и Израиля, недвусмысленно дал понять, что поддержка и прославление группировки Хамас на британской территории являются грубым нарушением закона.
Хамас считается террористической организацией, а в законе очень четко прописано, что поддержка и прославление Хамас незаконны, и нарушение этого закона карается тюремным сроком до 14 лет. Полиции даны соответствующие инструкции. Именно для этого я встречался с представителями полиции накануне протестов в минувшие выходные. Они получили совершенно четкие указания о том, что приемлемо, а что нет. Речь идет не только о Хамас. Неприемлемы вообще любые действия, ведущие к насилию, разжигающие ненависть по национальному и расовому признаку. И, как я уже сказал, этому в нашем обществе места нет. И где бы они ни были предприняты, подобные действия, силы правопорядка будут пресекать их со всей решительностью.
Это был британский премьер Риши Сунак. Антиизраильские демонстрации проходят и в Германии. О том, как власти относятся к ним, какие пресекают, а какие разрешают, я попросил рассказать нашего корреспондента в Берлине Анну Розе.
В Германии любое мнение имеет право высказываться. Об этом недавно заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Она сказала, что в Германии свобода мнений, и каждый, кто мирно демонстрирует, имеет право выходить на улицу с плакатами, если он не нарушает уголовный кодекс ФРГ. Во многих немецких городах уже несколько дней полыхают антиизраильские протесты, это известно. И пропалестинские группы даже призвали в пятницу генеральные забастовки. Полиция, естественно, реагирует запретом на демонстрации, поскольку призывы к поддержке каких-то насильственных действий или войны запрещены уголовным кодексом ФРГ. Однако эти меры по запрету демонстрации все же критикуются общественностью, потому что на самом деле не все антиизраильские демонстранты приходят с плакатами, допустим, «Интифада до конца» или «Не позволяйте сионистам совершать преступления» и так далее. То есть эти плакаты видны на всех демонстрациях, которые запрещают. Но есть и мирная демонстрация. Например, в Берлине проходила демонстрация небольшая, 20 человек только на нее пришли. И просто они разъясняли людям, что политика поселения Израиля привела к тому, что, может быть, радикализировались многие группы в секторе Газа. То есть такие демонстрации не запрещаются. И, в принципе, если мы говорим о властях Германии, власти Германии не имеют права вмешиваться в выражение свободного мнения граждан, то есть не законодательная власть Бундестага, так, например, парламенты федеральных земель, не исполнительная власть, а это кабинет министров или местное правительство федеральных земель, не имеет права запретить демонстрации. Вообще, в принципе, нет такого закона в Германии, чтобы запрещать демонстрации, неугодные по тем или иным причинам. Единственный закон, по которому можно запретить демонстрации, это уголовный кодекс ФРГ. И поскольку Фезер сказал совершенно отчетливо, что подобные ненавистные выступления не приветствуются в Германии, естественно, эти демонстрации просто запрещают до появления людей в месте собрания. Но эти люди не слушаются, естественно, ни полиция, ни орган по запрету демонстрации, который тоже, кстати, находится под руководством полиции, и просто выходят на улицы, как это было в Берлине в воскресенье. На запрещенную полицию демонстрацию вышло более 1000 человек. вот с этими самыми плакатами. И несмотря на то, что полиция начала разгонять эти демонстрации, потому что она запрещенная, то есть нарушение уже уголовного кодекса, демонстранты стали бросать бутылки с коктейлями Молотова, камни и так далее. Это, естественно, уже уголовное преступление, против которых необходимо что-то делать. И к этому и призывает, кстати, министр внутренних дел Нэнси Фезер, который говорит, что если же дело доходит до уголовных преступлений, то пересекается какая-то красная линия, необходимо жесткое противодействие полиции. Она даже сказала, что Германия или мы не позволим восхвалять террор Хамаса, проводить травлю евреев, порочить государство Израиль. И, в принципе, единственное, что исполнительная власть может делать, это призывать мусульманские объединения однозначно дистанцироваться от террористов Хамаса и осуждать его. Что Фезер и делает, что делает, естественно, и министр внутренних дел на местах, министр внутренних дел, например, земли Берлин и так далее, и так далее. Единственное, что можно сказать, что, в общем-то, все объединения мусульманские, НКО, Германии отчетливо дистанцируются от поддержки Хамаса и те объединения, например, Симадун или различные какие-то филиалы Хамаса, которые были в Германии, они были запрещены на прошлой неделе, и об этом официально заявила министр внутренних дел. Все остальные довольно-таки мирно настроены, и единственное, что они могут предпринимать, это как-то бороться с антисемитизмом в школе или с антисемитизмом на улицах. Например, естественно, из-за того, что в Германии много мусульманских жителей, в школах это приводит к конфликтам между, может быть, еврейскими учениками и мусульманскими учениками. Это очень большая проблема, но она базируется на том, что Германия — это многонациональное государство, и здесь есть и люди различных национальностей, различных религий. Естественно, надо начинать в школе, и это на самом деле сейчас самый главный пункт, который всех беспокоит, что уже в школах невозможно пресечь вот этот мусульманский призыв уничтожать Израиль. Там также дети выходят с флагами Ливана или Палестины, которые тоже невозможно запретить, в общем-то, и даже нападают на еврейских школьников. Очень большая проблема в Германии.
Из Берлина передавала наш корреспондент Анна Розе. С войной в Израиле совпало увеличение числа случаев насилия на почве национальной и религиозной ненависти. Во Франции бывший ученик лицея убил учителя французского языка. Убийца выкрикивал при этом «Аллах Акбар». Совершено нападение на израильского дипломата в Пекине. В Египте были застрелены двое израильских туристов и их гид-египтянин. Совершенно жуткий случай произошел в американском штате Иллинойс. Палестинские беженцы, 6-летний мальчик и его 32-летняя мама были зарезаны владельцем дома, который они снимали. По предварительным данным, мотивом убийства была ненависть к мусульманам. По данным местной полиции, мальчик получил 26 ножевых ранений. Убийство беженцев резко осудил президент США Джо Байден. Вот что говорится в его заявлении.
Палестинская мусульманская семья ребенка приехала в Америку в поисках того, что мы все ищем. Убежище, где можно жить, учиться и молиться в мире. Этому ужасающему акту ненависти нет места в Америке, и он противоречит нашим фундаментальным ценностям. В свободе от страха за то, как мы молимся, во что верим и кем мы являемся.
Это было заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена. А в Брюсселе вчера был прерван отборочный матч Евро-2024 между командами Бельгии и Швеции, когда стало известно об убийстве из автомата Калашникова двух болельщиков шведской сборной. Предполагаемый убийца был застрелен сегодня утром при задержании. В социальных сетях он называл себя сторонником террористической группировки «Исламское государство». Российская сборная к отбору на Евро, как известно, из-за войны в Украине не допущена. Вчера она играла в Турции товарищеский матч со сборной Кении, занимающей 109-ю строчку в рейтинге ФИФА, и с огромным трудом свела матч в ничью. А открытие Российским олимпийским комитетом своих представительств в оккупированных регионах Украины привело к тому, что Международный олимпийский комитет лишил Олимпийский комитет России полномочий. Это, впрочем, не означает, что российские спортсмены, не поддерживающие войну и не имеющие отношения к российской армии и спецслужбам, точно не смогут участвовать в Олимпиаде в Париже в будущем году. Вот что говорит об этом сооснователь сайта Sports.ru, спортивный журналист Дмитрий Навоша.
Российские атлеты будут допущены к участию в Олимпиаде, а также других международных соревнованиях в нейтральном статусе и с теми же оговорками, которые уже звучали. Не быть на службе в спецслужбах либо в вооруженных силах и не поддерживать войну открыто. И, может быть, это не худший вариант, бывает и хуже, но мы видим, что эти оговорки, как правило, не работают, да, и когда, ну, опять же, мы задавали вопросы той же Федерации вольной борьбы, как вы допускаете участников провластного митинга Путина в отчетливо провоенного к соревнованиям, они говорят, а спортсмены участвовали в этом не по своей воле. У нас нет подтверждений, что они хотели туда пойти. Ну, так, конечно, можно оправдать военных, что тоже не по своей воле, там, любых околопутинских пропагандистов. Можно вообще сказать, что это журналисты и свобода слова и так далее, поэтому давайте всех допускать и с нее санкции. К сожалению, тенденция налицо, что в Европе есть некоторое охлаждение к теме войны, которая по-прежнему кровавая, представляет собой череду военных преступлений в Восточной Европе. И будет борьба, будет противостояние этому тренду. Оно будет выражаться в бойкотах, оно будет выражаться в публикациях, будет выражаться в каких-то отдельных запретах. Например, Чехия запретила въезд любых российских спортсменов, потому что они совсем не согласны с решением МОК по допуску частичному российских спортсменов и запрещают любых. И получается, даже спортсмены, которые, допустим, не поддерживают войну, не могут ехать. Но Чехия считает неоправданным решение МОК и принимает какие-то свои параллельные. Я оставляю немалую вероятность на то, что Россия сама может запретить себе и своим спортсменам участвовать в Олимпиаде, сочтя эти ограничения, которые наложены, ну, как бы дискриминационными, как об этом говорят все время российские спортивные власти, и отказавшись вот самостоятельно от этого участия.
Это был спортивный журналист Дмитрий Навоша, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и культурная новость. На фестивале «Кара Арт» в Москве без объяснения причин был отменен показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Как рассказал сам Сокуров, показ отменили по указу Министерства культуры. Сокуров предположил, что за этим последует отказ на выдачу сказки прокатного удостоверения и негласный запрет на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее. В центре сюжета фильма «Сказка» — встреча Сталина, Черчилля, Гитлера и Муссолини в загробном мире. Вот что говорил Александр Сокуров на своем фильме на одном из премьерных показов.
В нашем фильме Черчилль говорит, все будет забыто, потому что забывается, потому что то, что было, опять возвращается, опять все ходит по кругу, и мы опять воюем, мы опять ссоримся, мы опять забываем о человеческой природе. Конечно, все повторяется, и все будет повторяться.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».